Антон Кун. Род Корневых будет жить. Том 3. Я устроил им царскую охоту, этим сволочам, для которых жизнь человека — ничто. Для тех, кто насилует и убивает в свое удовольствие. Я устроил им царскую охоту, а потом смотрел, как разлетаются их мозги. Ирония судьбы. Я умер. И теперь в новом мире, в Российской империи, где есть магия. И охотятся теперь на меня, потому что я последний из рода Корневых, стал поперек глотки своим врагам. Что ж, зубы об меня они пообломают. Глава 1. «Да что происходит-то?» — спросил я у Егора Казимировича.
«Они все срочно уехали», — ответил мой управляющий.
«Как уехали?» — не понял я. «Совсем, что ли? Может, просто прогуляться вышли?»
«Нет, совсем», — удрученно покачал головой Егор Казимирович. «Кузьма сказал».
«Ну как бы да, Кузьма должен знать, он подавал кареты. Да и вообще, кучера между собой много чего обсуждают.
Нужно будет расспросить его, ну а это потом. А пока нужно сохранить лицо».
Я глянул на оставшихся гостей и расправил плечи, а потом улыбнулся и громко ответил своему управляющему. «Ну и флаг им в руки!» Повернувшись к оставшимся гостям, я сделал приглашающий жест в сторону столовой. «Проходите, пожалуйста, гости, дорогие. Просковья у нас мастерица по части угощения. Отведайте ее разносолы». Я улыбался и вел себя так, как будто все проходит по задуманному сценарию, а внутри все просто клокотало. Забавно, еще совсем недавно я мечтал о том, чтобы все гости поскорее разъехались, и я смог приступить к культивации. И вот теперь часть гостей уехала, а я из-за этого в бешенстве. Но прежде чем что-то предпринять, нужно было выяснить, что же произошло в мое отсутствие. Почему папаши семейств, вот только страстно желавшие, чтобы я потанцевал с их дочками, внезапно решили покинуть мой дом? Блин, узнаю, кто решил мне испортить праздник, мало тому не покажется. К счастью, княгиня Разумовская, Фома Сергеевич с Петром Ильичем, а следовательно и княжна Полина остались в моем доме. Подавая остальным пример, я предложил Полине руку и повел ее в столовую. Глеб с Данилой правильно поняли мой знак и тоже пригласили девушек. И почему я не удивился, увидев рядом со своими друзьями близняшек Машу и Дашу? Следом за девушками в столовую проследовали и их родители. Потом прошли княгиня Разумовская с Фомой Сергеевичем и Петром Ильичем. Анна Леопольдовна шла между мужчинами, как будто не могла выбрать, чье приглашение принять. За княгиней и соседями прошли мои деловые партнеры. И уже следом за ними в столовую потянулись и другие гости. Постепенно отчуждение и холод таяли. На лицах гостей появились улыбки. Да и ароматы, источаемые блюдами, очень этому способствовали. Все было хорошо. Люди угощались, ели, выпивали, шутили. По мере того, как убывали наливочка и чистейший, как слеза, настоянный на травках самогон, у людей улучшалось настроение, градус веселья повышался, и о недавних событиях теперь напоминали только пустующие стулья за столом. Их было примерно треть. По-хорошему, нужно было убрать лишние столы и стулья, но кто ж знал, что все так произойдет?
«Ты сильно расстроился?» — наклонившись ко мне, спросила Полина.
«Расстроился из-за чего?» — сделал я непонимающее лицо. Признаться, мне очень хотелось расспросить Полину, что произошло, но я не мог позволить кому-то догадаться, что меня внезапный отъезд сотни гостей хоть как-то задел. Полина показала взглядом на пустующие стулья.
«Из-за этого.
Зато я теперь больше времени смогу уделить тебе», пристально глядя в глаза, с улыбкой ответил я девушке.
Щечки ее порозовели, и я решил, что, возможно, не стану сразу убивать того, кто стал причиной вот такой ситуации. Сначала я его помучаю, а потом уже убью. Пристрелю, как бешеную собаку. Но потом я вспомнил, что в этом мире моего любимого карабина СКС не существует. И понял, что после того, как запустим производство автомобилей, подумаем об оружии. Пригодится. А Полина тем временем говорила. Когда этот человек вышел и начал всем рассказывать, что ты идиот, который не знает границ и ссорится с такими людьми, как Волковы, я не поверила ему. Ведь ты же не такой. И совсем не идиот, а даже наоборот.
«Подожди-ка», — остановил я девушку, когда до меня дошло, о чем она говорит. «Какой человек?»
И Полина довольно точно описала покинувшего наше собрание металлурга. «Ему сначала не поверили», — сообщила она, «но потом подошли другие и подтвердили, что ты бросил вызов самим Волковым, и оставаться в такой ситуации в твоем доме очень опасно. Но люди и ломанулись на выход».
Я себе очень четко представил картину и пожалел, что не отправил Егора Казимировича проводить металлурга и компанию. С другой стороны, я теперь знаю, кто виновник в сложившейся ситуации. Когда эти акулы бизнеса не захотели стать моими партнерами, у меня к ним претензий не было. Наоборот, было некоторое уважение за то, что люди имеют свое мнение и отстаивают его. Но когда они полезли не в свое дело и начали вредить мне, этого я им не прощу. Никому из тех, кто ушел с совещания. Завтра же навещу их, и пусть ответят мне, какого хера они полезли к моим гостям со своими советами.
«Когда люди начали уходить», — продолжала рассказывать Полина, «твои друзья кинулись уговаривать их, говорили, что знают тебя много лет и ручаются, что все совсем не так. Предлагали позвать тебя, чтобы ты объяснился, но тот мужчина сильно напугал людей. Кто-то одумался и вернулся, но не все». Полина тяжело вздохнула.
А я с теплотой посмотрел на Глеба и Данилу, которые сейчас ворковали с сестренками-близняшками. Дай боги им счастья, всем четверым. И тут до меня дошел еще один факт. Я не почувствовал, как уехавшие гости преодолели барьер. И это уже был тревожный звоночек. Неужели после того, как старцы влили в меня свою силу, я больше не смогу чувствовать барьер? Это очень нехорошо. Сразу же появилось чувство незащищенности. Захотелось бросить все и немедленно отправиться в кабинет для того, чтобы помедитировать, выяснить, что произошло с барьером, почему я не чувствовал сигнала. Ведь если я бы почувствовал, то смог бы раньше выйти и начистить морды наглецам, посмевшим лезть к моим гостям. Но уйти сейчас я однозначно не мог. Вместо этого я продолжал улыбаться, рассказывать какие-то глупые, смешные истории, хохмить, смеяться над чужими шутками. В общем, быть душой компании. Для меня это было неорганично. Но тут сложившаяся ситуация как будто подстегнула какие-то скрытые резервы. И я развлекал гостей как мог. Пусть те, кто уехал, узнав, как тут было весело, пожалеют, что покинули мой дом раньше времени. К счастью, все рано или поздно заканчивается. Закончился и праздничный ужин. Встав из-за стола, гости еще долго не хотели расходиться. Кругленький папенька Маши и Даши пригласил меня в гости, пообещав показать свою коллекцию холодного оружия. Естественно, я согласился. И помещик, чья фамилия очень соответствовала его внешнему виду, Круглов Иван Иванович, был счастлив, что наконец-то у нас нашлись точки соприкосновения. Прощаясь, он пригласил вместе со мной и Данилу с Глебом, отчего те внезапно сильно смутились, но обещались в обязательном порядке приехать при первой же возможности. Маша и Даша, кстати, тоже разрумянились и засмущались, но я видел, девушки счастливы. Один за одним гости отбывали, я провожал их, они клялись верности и дружбе. Я ни на миг никому не верил, но принимал клятвы и обещал непременно приехать к ним домой с ответным визитом. Наконец, поток гостей иссяк. Последними уехали княгиня Разумовская и ее сотоварищи. Прежде чем сесть в карету, Анна Леопольдовна погрозила мне пальцем.
«А своего китайца вы нам так и не показали».
Это было немного неожиданно. И пока я соображал, что ответить этой женщине, она засмеялась и села в карету, укутавшись в тулуп. Полина, естественно, уезжала с княгиней Разумовской. Напоследок девушка шепнула мне.
«Спасибо, все было замечательно».
И, чмокнув меня в щеку, тут же упорхнула в карету, где кучер Фомы Сергеевича уже держал раскрытую меховую шубу, чтобы сразу же укутать княжну. Карета отъехала. Я стоял на крыльце, провожал. Но на самом деле ждал, прислушиваясь к себе, почувствую или нет, как карета пересечет барьер. Нет, не почувствовал.
Я вообще барьера не чувствовал. У меня даже промелькнула мысль, что барьер опять пал. Но я увидел вдали красноватую вспышку и понял, что карета пересекла барьер и что барьер на месте. Видимо, действительно, вливание дополнительной силы сбило настройки. Если это так, то ничего страшного, помедитирую, и все будет в порядке. Однако сразу же отправиться медитировать я не мог. Меня ждали Глеб и Данила. Я хотел пригласить их в гостиную, но вдруг понял, что сейчас не могу туда зайти. Не хочу. У меня до сих пор в голове стоит шум от огромного количества людей. Все-таки не случайно в этом мире я сбежал от людей в лес. Я чувствовал себя не просто уставшим, выжатым. Но друзья требовали внимания. «Пошлите в дом», — предложил я. Но не успел я открыть входную дверь, как ко мне скачками принеслись Умка и Шилань. Они все это время, пока у нас были гости, бегали подальше от дома, чтобы не пугать своим видом чужих людей. Шилань, не останавливаясь ни на миг, прошмыгнул в дверь мимо меня, Глеба и Данилы. Умка же тормознул на миг, улыбнулся во все клыки потрясенным парням, махнул хвостом и унесся вслед за братом. «Что это?» — спросил Данила, протягивая руку вслед демоническим волкам. «Кто это?» — повторил его жест Глеб. «Я сначала не понял, о чем они?» А потом вспомнил, что они уехали до того, как волчата появились у нас. «Белый волк — мой духовный зверь», — ответил я. «А второй волк — это духовный зверь Мосяня». «А где вы их взяли?» — спросил Данила. Мы все еще стояли на крыльце, и я предложил. «Пойдемте в дом, я расскажу. Ну и познакомлю вас со своим питомцем и его родным братом». Парни немного замешкались, и я понял, что они побаиваются входить в дом. Собственно, это было нормально. Я бы на их месте тоже побаивался. Все-таки Умка и Шилань были ростом намного крупнее нормальных волков. Когда мы зашли в дом, то увидели умилительную картину. Просковья, усюсюкая с волками, как с маленькими детками, кормила их, подкладывая в миски добротные куски мяса. «Умка, Шилань!» — позвал я своих питомцев. Они синхронно подняли головы от мисок, не переставая тем временем жевать. «Это Глеб и Данила», — сказал я строго. «Они мои друзья. Вы должны их защищать, как меня!» Шилань глянул на парней и снова склонился к миске. Умка же, прежде чем тоже склониться к миске, помахал хвостом. «Ну все, они вас запомнили», — сказал я парням. «Пойдемте в вашу комнату, поболтаем немного». Мы поднялись на второй этаж и прошли к одной из гостевых комнат, но не успели зайти, как открылась соседняя дверь, и в коридор вышел Мосянь. Сложив перед собой руки, он поклонился и сказал: «Простите меня, молодой господин, это срочно!»